Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу. Николай I и апогей самодержавия. Андрей Левандовский у нас в гостях. Вот, Андрей, я сейчас прочту три или четыре сообщения. Они очень характерны. Почему, казалось бы, невероятная консолидация власти в одних руках, супервертикаль, привела к чудовищной катастрофе Крымской войны? Очевидный вопрос. Дальше, совершенно другое. Марина из Петербурга спрашивает, правда ли, что именно Николаевские крестьянские комиссии под руководством Киселева заложили основу будущего освобождения крестьян? Третье. Николай I – это Сталин вчера. Мое отношение к нему сформулировано Герценом и Толстым, Наташей из Москвы. И последнее, Макс нам пишет. Знаю, что именно при Николае коррупция в России достигла чудовищных размеров и привела к коллапсу во время Крымской войны. Вот четыре здесь аспекта. Да.
А что будем делать?
Нет, ну вот действительно, начнем по порядку.
По порядку, давайте.
Это очень важные линии, где...
Совершенно верно, они действительно толково. Очень толково вот охватывают весь комплекс, ну не весь, но значительную часть комплекса проблем. Значит, вот первый вопрос насчет того, вот такая концентрация и такие последствия. Это проблемы, которые, наверное, всегда порождает бюрократия всех времен и народов. Значит, вроде все очень хорошо организовано. Николай в этом плане формалист и педант. У него формальная дисциплина на высоком уровне. На каждую входящую бумагу в срок должна прийти исходящая и так далее. Но этот порядок носит именно формальный характер. Я, чтобы просто не предаваться отвлеченным рассуждениям, вот Герцен был помянут, у меня любимые есть у него страницы, вот, характеризующие свое дело очень хорошо. Он же работал в системе, не по своей воле, дважды. Сначала в Вятке, потом в Новгороде. И то, и другое было удивительно. Во-первых, сам факт, что человека ссылают, назначая на высокое место в губернском правлении. За границей потом мы не верили, когда он говорил, что не верили, что он был сослан. Значит, Герцен пишет о своем разговоре с казанским губернатором Корниловым, извините, с ветским губернатором Корниловым, которому рассказал о том, как он начинал свою деятельность. Герцен поинтересовался, почему вот такой неглупый человек, ничего не делает, обладая очень серьезными полномочиями, с университетским образованием, явно с хорошими намерениями. Тот рассказал вкратце, вот, говорит, я пришел, молодой, полный сил, задора, там, в Казани, в Рязани, неважно, ну, горы свернул. Пришел, у меня лежит бумага, на которую нужно давать срочный ответ, входящая, значит, сверху. Я ее прочел, раз, другой, непонятно ничего. Написано по-русски, вроде понятны слова, непонятен смысл. Но я новый человек, зову управляющего делами, он ничего объяснить не может. Как быть? Ясно только одно, отвечать надо немедленно, иначе будет плохо. Так у меня Иван Иванович, он стал начальник, 30 лет на такие бумаги отвечает. Позвать Ивана Ивановича, просит объяснить, он вообще не говорящий чиновник, он только мычит. Как он будет отвечать? Да ответит. Вот я решил провести эксперимент, говорил Корнилов. Посадил его за стол, дал перо, дал эту бумагу, положил перед ним. Сказал, пиши. Он тут же начал писать. Через 5 минут подал мне бумагу, ничего не понятно, но совершенно очевидно, что это ответ.
Что это ответ на то непонятное.
Я говорил Корнилов, прикрестился, послал. Через какое-то время получил благодарность. То есть... Вот этот формальный порядок, он приводит к тому, что канцелярия начинает работать сама на себя. Возникает особый язык, как бы сказать, правила игры определенные, которые чиновники знают очень хорошо. У Чернышевского, помнится, есть замечательная фраза насчет того, что бюрократы живут, задрав рыло кверху.
Ну, да,
главное
да.
Поймать импульс и ответить как должно. Они живут, задрав рыло кверху, а управлять должны теми, кто внизу. Вот в чем главная проблема. То есть про Николая машина начала работать на холостом ходу. Это было, кстати, Николаю очевидно. И он пытался предпринимать дополнительные меры.
Очень вот здесь очень важно, какие меры он пытался принимать, потому что способны ли выйти из холостого хода, вот сцепление, сцепиться с чем-то таким, вот, чтобы колеса двигались, что-то производить?
Меры чисто карамзинские. Он, государь, отвечает за все. Значит, если есть такой непорядок, скрытый формальным порядком, надо его пробивать. Как? Личными усилиями. Вот при Николае совершенно особую роль приобретает ранее почти незаметная собственная канцелярия. То есть те дела, которые Николай считает наиболее важными, но есть дела рутинные, обыденные, сбор подачи, наведение порядка. Это кое-как, даже при таком формальном порядке, беспорядке, пройдет. Но то, что он считает наиболее важным, он ставит под свой личный контроль, выделяет в особую, в собственную канцелярию. И она, как яйцеклетка, начинает размножаться делением. Из небольшого ведомства, которое, в общем-то, ну, вела переписку царя, там, кое-какие наградные дела, 6 отделений. 6 отделений, в частности, составление нового свода законов, надзор за населением, 3-е отделение знаменитое. Вот помянутый Киселев вышел именно из 5-го отделения государственных крестьян, 6-е отделение, кавказские дела. Вот. Значит, имеется в виду, что чиновники по этой линии будут работать в непосредственном контакте с царем и будут работать иначе, чем все остальные. Плюс к этому 3-е отделение еще брало на себя функции, как бы сказать, Николай говорил, что он не может расстроиться, раздесериться. Жандармы на местах – это эманация государя-императора. Они обладали очень большими полномочиями в плане контроля. Угу. Им не велено было вмешиваться напрямую, но они должны были информировать о непорядках в системе управления. Это одна из их задач, которая часто забывается. Обычно 3-е отделение и жандармская система у нас характеризуется как политическая полиция, и все. На самом деле система тотального надзора и контроля за соблюдением определенного порядка. Вот ход, с помощью которого Николай пытался решать проблему. То есть то, что наиболее важно, ставить под свой личный контроль, как бы сказать, отнимаю своих собственных обычных заурядных чиновников, сами понимаете, это, в общем-то, элементы чрезвычайного положения некоторого, да?
Да.
А любое чрезвычайное положение – это сигнал о том, что система-то идеальная не работает или работает не так, как надо. То есть сами меры, принимаемые Николаем, ясно говорили о том, что он хорошо понимает, что идеал-то в значительной степени фальшивый. Он прекрасен с точки зрения внешнего оформления, и Николай от этого уйти не мог. Он был, конечно, фанатик порядка. Вот его воле он управлял государством как армией. Он очень любил смотры, парады, как известно. Я понимаю, почему. Огромная масса войск движется в нужном направлении, приходит в нужное время. Он командует всем. Здесь казарму заменила канцелярия. Она так работать не может. Значит, здесь вот попытки командирским голосом, у него, кстати, прекрасный был голос, докричаться до разных уровней. Через своих людей. Через своих ставленников, наблюдателей и так далее.
Другое, более глубокие реформы. Вот Марина, например, еще настаивает, что не стоит забывать, что слом классического образования, акцентные технические специальности подготовили кадры для дальнейшей технической революции при его сыне.
Совершенно верно. Вот у нас
вообще система образования, потому что то, что начиналось при Александре, можно назвать только началом системы образования.
Несомненно. Вот не знаю, уложимся мы или нет, потому что интереснейший вопрос. Вот тоже внутреннее противоречие. Сергей Семенович Уваров, пресловутый создатель теории официальной народности, человек, который, как бы сказать, подводил идейный базис под николаевское правление, это в то же время человек, при котором и отчасти благодаря которому была создана великолепная система средних учебных заведений. Я думаю, что именно при Николае наши гимназии стали явлением европейского уровня. И университеты были хороши. Плюс к этому действительно появляются небывалые раньше технические учебные заведения. Николай, кстати, у него задатки неплохого инженера. Он большой любитель архитектуры, но архитектуры такой служебной, казенной, что ли. Он прекрасно разбирается, скажем, в баллистике. У него вообще способности такие, естественно, математические, скорее. Гуманитарий он не понимал, а значение технических наук понимал очень хорошо. Вот. Здесь мы будем искать какое-то противоречие. Я его, собственно, оно и есть, но, понимаете, вот тут теория официальной народности. Ведь идея была какая? На чем стоял Уваров? С Александра I, с конца управления, начинается опасение насчет европейского просвещения. Вот 100 лет его вводили с Петра, буквально насильно. Оно стало работать и стало порождать декабристов, условно говоря. То есть людей, критически относящихся к делу. Закрыть просвещение уже нельзя, будучи европейской страной, или претендуя на то, чтобы быть европейской страной. Уваров предложил дать свое просвещение, небывалое. То есть просвещение, которое давало бы умных, дельных, хорошо подготовленных исполнителей. Просвещение, которое не только бы давало знания, но еще воспитывало верноподданных государя-императора. Вот, то есть, вот это вот удивительное стремление лишить просвещение, европейское просвещение, его неотъемлемой части, аналитического подхода, критического подхода к окружающему. Это невозможно.
Молодой совсем Пушкин, еще до Николая, писал вот в одной из вот в этих своих исторических заметках, угу. Он писал: «Свобода как неизбежное следствие просвещения».
Да, несомненно.
Это невозможно отделить друг от друга. Не может быть. И это, кстати, один из показателей того, что система может придумать какие-то свою подготовку кадров, работающих на нее. Но она не может отделаться от последствий.
У монеты есть аверс, реверс, от этого не уйдешь никак. Вот сам Уваров, кстати, критикуя Александра в свое время, погром университетов. Поиски те же самые, только гротескные, там, с Библией в руках. У Николая все более прагматично. Он писал по поводу Голицына, министра просвещения тогдашнего. Да. Они хотят найти огонь, который не жегся бы. Очень хорошо сказано. Огонь, на нем пищу можно приготовить, согреться, но неизбежно жжется. Вот. И иначе быть не может. То есть, вот эта проблема, конечно, которую Уваров решить не мог, и, кстати, решать не собирался.
Ее невозможно решить вот в этих рамках. Здесь нужно выйти в другое измерение даже. В вертикальных рамках невозможно решить эту проблему.
Вот это просвещение изнутри разрушает систему. Обойтись без него система не может. Значит, это показатель опять-таки того, что систему надо менять. И вы знаете тоже вот в отношении Пушкина. Вот очень любопытно, я читал недавно одну очень хорошую работу Бенкендорфа, но диссертация была отличная. Бенкендорф – это альтер-эго Николая. Это самый любимый его, несомненно, сановник. Они очень хорошо понимали друг друга. И там вот тонкое замечание было. Бенкендорф не любил Пушкина, Вяземского, Дельвига. И, скажем, очень снисходительно относился к Полевому. Почему? Mm-hmm. Потому что Пушкин – личность. Дело не в его либеральных взглядах, а дело в том, что он не будет делать, он не будет говорить того, чего не думает. Легкомысленный Дельвиг – то же самое. Их почти невозможно согнуть. А Полевой, который поначалу выступал как ярко выраженный либерал, Герцен его считает своим предшественником в какой-то степени, который свергал авторитеты, его связали в узел в один момент. То есть власть подсознательно и сознательно боится личностного начала.
То есть у Пушкина свои собственные, ходы. И что Пушкин 1931 года, это тоже Пушкин.
Да, совершенно верно.
Пушкин времен польского восстания, это сам Пушкин так России. Думает.
Это его выношенный искренне абсолютно.
Да.
А Полевой, после того, как его согнули, пишет «Спорожь сибирячку». То есть патриотическое произведение, в которое он не верит абсолютно. Вот это вот проблема определенная. Просвещение дает личность, власть... вот вы знаете, еще одна литературная реминисценция, тоже меня поразившая. Николай читает Лермонтова. Вот очень любопытно. Герой нашего времени. Он начинает читать письмо к императрице. Он пишет, вот читаю «Герой нашего времени», не ожидал. Прекрасная вещь, отличный язык. И главное, как вот поставлена тема. И письмо на другой день. Какая пакость. Значит, понимаете, он поначалу решил, что Максим Максимович – это герой нашего времени. Вот, понимаете, это искреннее желание иметь Россию Максима Максимовича. Это замечательно во всех отношениях человек. Он написан так, как не напишет никакой кукольник, Полевой, очень обаятельный, предельно верноподданный, не рассуждающий, только резонирующий, для которого долг – это святое, вот таким побольше. А потом оказывается, что он не более чем фон, а герой нашего времени – это вот... фигура.
Да, совсем другой человек, совсем другого слома человек, другой рефлексии.
Который не уложится в систему никоим образом.
Да. Вот интересная вещь. Необходимость подготовки очень важных реформ, переоборудований, в общем-то, системы.
Да.
Перенастройка ее и связанная и тоже с крестьянской реформой. Ее Николай готовит несомненно.
Несомненно.
Но как?
Вот, понимаете, он же человек, слово «достойный», возможно, подходит. Он достойно выполняет свою миссию, так, как ее понимает. Он очень искренен. Он ситуацию понимает достаточно хорошо. Ведь совершенно очевидно, сейчас не будем вдаваться в подробности, я думаю, времени хватает, что крепостное право к тому времени Россия уже не пускала вперед. Достаточно вспомнить постройку дороги железной, единственной, под Николая, Москва-Петербург, которая строилась на крепостной основе, там крестьян брали у окрестных помещиков, сколько там, 10 лет она строилась, бюджет подорвало, невозможно совершенно. Но действительно, как он готовит реформу? Это комиссии, точнее комитеты. Комитеты, в которых заседает бюрократия, комитеты секретные, они даже собираются под кодовыми названиями. О том, что там делается, нельзя говорить вслух. Если приглашается кто-то со стороны, будь он хоть министр из министр, ему ничего не объясняют, он дает справку и уходит. И вот, понимаете, секретно готовить можно все что угодно. Отменить секретно крепостное право Это невозможно. А ведь совершенно
очевидно. А как бы хотелось вообще?
Хотелось бы, чтобы проснулись.
Не говоря об этом, а да. какую-то внедрить туда систему.
Такую, незаметную.
Незаметную. Которая... И вот его нет.
Его нет.
Как что-то другое.
Это было бы замечательно. Но это опять-таки так же, как с аверсом, реверсом, невозможно абсолютно. Вот перед Николаем вставали нерешаемые проблемы. Его идеальная система ставила перед ним проблемы, которые он, часто изнемогая, пытался решить очень искренне, ко всеобщему благу. Но они не решаются. Надо было меняться. А меняться было очень страшно. Его тоже можно понять. Вот самая такая, ну что ли, продвинутая, как сейчас бы сказали, за его реформу, это инвентарная, знаменитая, жесткое ограничение барщины оброк. Это было очень хорошо, в пользу крестьян. Но это было сделано только на территории части Украины. По одной простой причине. Там помещики шляхты, они чужие, они враги. А крестьяне в значительной степени православные. Имело смысл показать, за кого власть. Когда Николаю предложили, это всего-навсего норма, ограничение, такую же меру провести по всей России, он дал великолепный ответ, он хорошо излагал свои мысли. Хотя я всевластный самодержавный, это не пойду никогда. Я не могу ссориться с моими помещиками. То есть его помещики, в отличие от шляхты, это опора. И выбивать опору из-под себя, это он к этому не готов. Нужно было какое-то... Потрясение нужно было, чтобы сделать шаг вот в этом направлении.
Как Россия взаимодействует с миром, с Европой? Мы об этом много всегда знаем. Мы знаем про 48-й год, мы знаем про начало и события, предшествующие Крымской войне. Но в целом, как можно... про жандармы Европы,
да,
мы все,
знаем,
все
конечно,
прекрасно знаем.
Конечно.
Тут что-то не так, тут какой-то посыл Николаевский был немножко другой. И взгляд извне, он не всегда нам говорит.
Ну, много. Конечно, Николай за порядок. Вот у него все-таки очень четкое отношение к революции и к либерализму тоже. Он не любит перемен, и он не любит, как бы сказать, того, что связано с понятием конституции, адвокат, самоуправление. Он не любит общественности. Он, еще будучи наследником, ездил в Англию. Матушка его Мария Федоровна боялась, что он там наберется идей разных. И Нислерод даже составлял специальную записку о том, как страшна Конституция и прочее. Это наивно было. Он побывал в Гайд-парке, побывал в парламенте и сказал, что вот если бы, не дай бог, в Россию это пришло, он просил бы у Господа, чтобы тот смешал языки. Чтобы... Или сделал немыми. Потому что это начало конца, в общем-то. С его точки зрения, это все лишнее совершенно. А вот Европа в этом плане для него, по-моему, в значительной степени преддверие России. Франция – источник хаоса. Англия – возможный союзник, потому что в Англии есть какой-то определенный порядок. Ему не очень понятный, совсем неприятный, но стабильный, устойчивый, совершенно верно.
Тем более мы видим эту Англию во время Николая. Англия, которая действительно порядок некий устанавливает.
Устанавливает, несомненно. А что касается Европы ближней, ну вот Пруссия, Австрийская империя, здесь была попытка играть роль некого патрона. Если Александр был на равных, и даже в какой-то степени Меттерних его, австрийский канцлер, по себя подминал, то Николай вел свою политику очень четко. Вот. То есть это попытка внутреннюю политику, как бы сказать, продолжить политики внешней, несомненно. Но там другой материал, к сожалению, вот. Труднее подающийся.
А... Можно ли считать Крымскую войну действительно переломом российской истории? И вышедшую, как можно так сказать, конечно, это более красиво, чем верно, что вышла она из дипломатической недооценки и ошибки в ситуации.
Все мы, знаете, служим каким-то определенным схемам неизбежно. Все мы их нарабатываем. Потом... Вот у меня есть, конечно, концепция, от которой мне очень трудно отойти. Все получается очень хорошо и стройно. Вот это вот идеальное внешнее государство, которая на самом деле является системой, которая на самом деле является своеобразной ловушкой. Для того, чтобы из этой ловушки выйти, вырваться, вот, кстати, надо было с помещиками рискнуть, поссориться. Нужно было предпринять решительные радикальные шаги. И совершенно очевидно, что без потрясения это невозможно. Крымская война была таким потрясением. О причинах ее тут можно тоже долго говорить и спорить, но недооценка... Ведь англичане, конечно, за нос провели государя-императора. И вы знаете, здесь верное наблюдение есть. Он очень тонкую политику, он оказался прекрасным дипломатом поначалу. Он ведь добился максимум возможного. Ункиарско-Килесский договор поставил Босфор и Дарданеллы под контроль России. Без пролития капли крови. Он великолепно сыграл на внутренних противоречиях в Османской империи. Но вот верное замечание, у него закружилась голова после 48-49 годов. Угу. Вся Европа пришла в состояние хаоса. В Молдавии за какую-то конституцию боролись на окраине Османской империи. Россия, как гранитный утес, устояла, помогла Австрии справиться с венгерским восстанием, навела порядок на окраинах. И было такое ощущение, вот у него подходы, по-моему, такие в конце царствования. Есть два субъекта, Россия и Англия. Можно и нужно договариваться. Франция, она погружена в хаотическое состояние, а Пруссия и Австрия ничего себе серьезного не представляют. Вот это предложение делить Османскую империю, оно постоянно проходит, секретное предложение, наследство больного человека.
Да.
Это николаевское выражение. Надо помочь ему благополучно это скончаться и поделить. И англичане лет 6-7 не говорят ни да, ни нет. В это время всеми силами сближаясь с Францией, особенно после прихода Наполеона.
Что было немыслимо для русской дипломатии.
Совершенно, совершенно верно. И она проглядела все это. Или просто не рискнула царя поставить, информировать должным образом. Известно, что вот этот подбор министров-исполнителей, Нисероды прямо говорил, министр иностранных дел, я рупор идеи вашего величества. От рупора какой совет? Он очень информирован, очень знающий, но он боится слова сказать, противоречит царю. Вот отсюда и результаты. Ну, о технических проблемах мы говорили, они все-таки сказались.
И технические проблемы, и технологические проблемы.
Технологические.
Проблемы связи, принятия решений.
Несомненно. Почему? Читаешь вот материалы, связанные с зарубежной литературой о том, каково было англичанам и французам в Крыму, и все-таки удивляюсь, как мы войну проиграли, потому что какой-то уже хаос. Особенно у англичан.
Да.
Да.
Да. Кстати, англичанами написана очень хорошая история Крымской войны. Да. Просто замечательная.
Объективная достаточно.
Объективная, дающая... огромная аналитическая история.
Вот что характерно, не боятся показывать товар лицом. Потому что действительно хаос жуткий. И такое ощущение, что вообще все умрут с голоду от болезни. Вот этой зимой 54-55 годов. Ничего не подготовлено. Проблемы с снабжением хуже, чем у русской армии. Но, тем не менее, кстати, прошел год, и все наладилось относительно.
Да, причем английская армия тогда самое главное у нее было. Именно там происходило то, что происходило в российском государстве. Там абсолютная неинициативность и безответственность офицеров, о которой очень много пишут английские историки.
Я сейчас обратите внимание, там сразу в парламенте буря, запросы, газетная кампания, и начинает наводиться какой-то порядок.
Да, вот. Да.
В отличие от наших русских дел.
В России очень интересно, что армия оказалась лучше государства.
Лучше государства.
Лучше государства организовано, в Англии оказалось наоборот.
Вот Грановский, мой любимый герой, я им всегда занимался, он писал вот по этому поводу в одном из писем. Господи, вот это вот искупление России, ведь было же место, Крым, где собрались такие люди.
Да.
Это искупает многое другое.
Ну что ж, сделаем вывод. Можно ли утверждать, как пишет нам Александр, что Николай I, сжав пружину, заложил мощный камень фундамента революции 17-го года?
Ой, далеко.
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 Но, в принципе, это такой закладной камень.
Закладной камень, но шансы были еще хорошие. Еще шансы были у Александра
II. Да.
Александр III, если бы... Это почти как не так.
Угу, вот. Да.
Это особый разговор уже.
Да. И были еще поворотные моменты, но во всяком случае исторически осознать то, и попытки этого выявить в России, осознать то, что это действительно тупиковый идеал.
Мне представляется, что это остановка на пути.
Да.
Остановка на пути в то время, как желательно было бы не останавливаться. Вообще останавливаться на историческом пути надолго нельзя, несомненно. Вот.
Но заманчиво.
Заманчиво.
Но заманчиво. Как же заманчиво, что и показали так там потом, 80-е
как же,
годы.
Как же вспоминали, это время отдыха, расслабки, порядок, спокойно, никаких серьезных проблем,
да.
Все решают за тебя.
Заманчиво вернуться
заманчиво.
В застой.
Заманчиво да. Вернуться в застой.
Ну что ж, спасибо большое.
Вам большое спасибо.
Андрей Левандовский. Мы говорили о Николае I. Родион комментирует. Тоже раб на галерах. Я бы не сказал, Николай Павлович был гораздо точнее в своих и самоопределениях, и определении своей функции. Был и гораздо серьезнее, как мне кажется. Ну что же, это программа «Не так», совместный журнал «Знание и сила».